Радио Свобода. Алексей Кудрин предрекает, что российскую экономику затопит вторая волна кризиса. Москва недовольна газовыми договоренностями Украины и Европейского Союза. В Сербии вспоминают бомбардировки весны 99 года. В Грузии обсуждают книгу Павла Шеремета о погибших мечтах. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Алексей Кудрин на коллегии Министерства экономического развития сделал сегодня мрачный прогноз, противоречащий недавним заверениям первого вице-премьера Игоря Шувалова о том, что ниже падать уже некуда. Министр финансов считает, что российскую экономику ожидает новая волна кризиса. Надежды на скорое ее оживление беспочвенны, и даже рост спроса со стороны государства – это лишь искусственное вливание, и коренным образом ситуацию не исправит. Сейчас мы ожидаем вторую волну проблем финансовой системы в связи с невозвратом кредитов реальным секторам, пояснил министр. При этом некоторые системообразующие предприятия могут оказаться банкротами. Российские фондовые индексы, разумеется, отреагировали на слова Кудрина снижение. Где зарождается вторая волна кризиса? Толкование депутата Государственной Думы, фракция «Справедливая Россия», члена Комитета по экономической политике Валерия Зубова.
Кризис в России, он будет состоять из двух фаз. Первая волна – это глобальная мировая волна проблем финансовых. И все мы это наблюдаем, чувствуем, боремся с этим, очевидно. Но затем наступит вторая волна, в России именно. И она будет связана с тем, что наша структура производства не соответствует нашему уровню потребления. Как только упали доходы на нефть, на углеводороды, так сразу выяснилось, что компенсировать эти доходы нечем. То, что мы называем недиверсифицированная экономика. Поэтому слова Кудрина о том, что будет вторая волна невозврата кредитов, то есть он говорит о второй волне финансовой, но на самом деле это не столько финансовая, сколько технологическая проблема будет. Это наши устаревшие предприятия, не производившие модернизацию, рассчитавшие только на возможности поучаствовать вот в этих в нефтяных потоках, которые шли в страну, они столкнулись с проблемой, что когда эти потоки ослабли, то и они не могут вернуть кредиты, которые дают под свое производство, которые формально как бы в стране от нефтяной трубы. Поэтому Кудрин сказал здесь правду. Она горькая, но это правда. Это первая часть. Вторая часть заключается в том, что почему же мы, понимая правильно проблему, мы все-таки не производим действий, которые бы меняли ситуацию. В той программе, которую правительство провозгласило, опубликовало, и теперь начинается обсуждение выхода из кризиса, там не хватает двух вещей. Первая вещь. Ну, давайте мы все-таки на каждой странице этой программы напишем 5. Пятерка такая в скобках. Это в 5 раз ниже уровень производительности труда нашей в среднем экономике по сравнению с нашими конкурентами. И на этот показатель будем нацеливаться. А решить проблему за счет создания конгломератов, вот это наше последнее увлечение госкорпорациями, это тупик, это в другую сторону. Наоборот, надо дать поддержку, пусть с некоторыми затратами, издержками, потерями, новым бизнесом максимально. Мы выделяем огромное количество золотовалютных резервов, мы выделяем бюджетные деньги, начали расходовать резервный фонд и фонд национального благосостояния. Так вот, это должен быть поток строго в новое производство. И ни в коем случае не в АвтоВАЗ. Это надо просто понять, что диагнозы мы научились ставить. Но будем ли мы правильно лечить экономику?
Таким вопросом задается депутат Госдумы Валерий Зубов. Заместитель председателя Думского комитета по науке и наукоемким технологиям фракции «Единой России» Игорь Егошин считает, что журналисты неправильно интерпретируют слова Алексея Кудрина.
Само выступление Кудрина было посвящено в первую очередь обоснованию необходимости сокращения определенных статей бюджета. И такая необходимость, даже здесь речь идет не о сокращении, потому что бюджет 2009 года будет выдержан на тех уровнях, которые планировали, а о частичном перераспределении. Прежде всего у нас получит достаточно серьезное усиление именно социальная текущая программа, дальнейшая индексация по реальной инфляции пенсии, бюджетных зарплат и так далее. И на это нужно находить деньги. Нужно находить в рамках существующего бюджет 2009 года. Определенные статьи, долгосрочные статьи, федеральные целевые программы, которые принимались в условиях, ну, совершенно другой экономической ситуации, которую тогда можно было позволить, сейчас нецелесообразно, они будут сокращаться. Именно об этом говорил Кудрин. И все остальное было аргументацией необходимости продолжения этого четкого курса на перераспределение статей внутри 2009 года и усиление социальных статей за счет долгосрочных капитальных вложений по отдельным ТСП. Вопрос дальше, как трактуется это выступление. Да? Дальше это выступление стало трактоваться в СМИ, пересказываться, обрастать подробностями. И получается же так, что якобы министр финансов там прочил новую волну усиления кризиса. Не об этом шла речь. Не являясь поклонником той жесткой монетарной политики, которая ведется Кудриным, я все-таки пытаюсь быть объективным и смотреть, о чем говорит человек. И не приписывать ему то, чего он не говорит. А я убежден в том, что сейчас ситуация перераспределения затрат внутри 2009 года, она правильная. Более того, усиление социальных программ в рамках 2009 года за счет тех статей, которые, в общем-то, были существенно менее эффективны для экономики, я считаю, для нашей страны благо. Изначально нужно понимать, что выход из кризиса, да и посткризисная экономическая жизнь будет обосновываться на большем внутреннем спросе, нежели на внешнем, по сравнению с сегодняшней ситуацией или, скажем, докризисной ситуацией. И этот внутренний спрос нужно создавать. И создавать его можно только с участием государства в наших условиях. Оно будет усиливать социальную программу, оно будет усиливать бюджетные выплаты, будет усиливать, увеличивать зарплаты в этих сферах, будет давать возможность людям использовать, скажем, программы наподобие материнского капитала, расширяя их и масштаб, и возможности их использования.
Банковский кризис возможен из-за невозврата кредита предприятиями.
Есть очевидная проблема, в которой предприятия, столкнувшись с уменьшением спроса, предприятия брали кредиты еще в той экономике, отдавать будут уже в новой, совершенно другим спросом. Понятно, что не все смогут этого сделать. И этот этап, он еще не подошел. Более того, на первом этапе, когда финансовая система столкнулась с очевидными проблемами, государство ей очень сильно помогло. И, собственно, это вот как раз эти меры не вызвали большого энтузиазма и большой поддержки в широких слоях общества. По сути дела, общество критиковало власть за то, что власть давала деньги, в первую очередь, финансовому сектору. И, исходя из этого социального восприятия, которое есть, общественного восприятия, на втором этапе, когда банки могут подойти к этой проблеме. Опять же, я внимательно познакомился с речью. Там перед каждой фразой он ставит слово «могут», «возможно», «мы можем». То есть описывая один из возможных сценариев. Очевидно, что власть должна делать, описывать один из возможных сценариев. Другое дело, что насколько надо понимать, как какой трактовке эти слова будут подвергаться и быть более аккуратным, наверное. Но опять, обсуждать открыто эти проблемы нужно. Это есть суть демократии.
Считает депутат «Единороссии» Игорь Егошин. Бывший премьер-министр Михаил Касьянов согласен с прогнозом Алексея Кудрина и отмечает смелость министра финансов.
Оба нынешних руководителя, и министр финансов, и первый вице-премьер, были министрами в моем кабинете, значит, и я прекрасно понимаю, чем они руководствуются, какой у них способ мышления. Но ситуация развивается по своим законам, и, конечно, в данном случае, я даже скажу так, что наряду с другими министрами, Алексей Кудрин, министр финансов, своими комментариями наиболее близок к действительности, наиболее правильные оценки ближайших перспектив и оценки реальной ситуации. Конечно, дна мы не достигли, имею в виду дна падения и данные, приходящие о падении объемов производства, данные, приходящие о падении вообще развития экономики, а именно спада экономики, а и не развития, свидетельствует о том, что еще нам падать. И, конечно, как я и прежде заявлял, в том числе в эфире вашей радиостанции, что мы будем отставать в восстановлении, в выздоровлении, если можно сказать выздоровлении, то в восстановлении каких-то основ экономического развития с большой задержкой в отношении Соединенных Штатов и Европейского Союза. Поэтому, если мы говорим о оценках мировых экспертов в отношении экономики США и Евросоюза, а речь идет только о 2010 году, то для России возможное улучшение может быть в 2011 году. Что касается проблем в банковском секторе, которым Алексей Кудрин обозначил в своем выступлении, безусловно, это факт. И очень важно, что министр финансов признает и обозначает, открыто говорит о тех болевых точках, которые сегодня присутствуют. Это и инфляция, это и спад производства, это и спад экономики вообще, и это, конечно, проблемы в банковском секторе, которые неминуемо придут в реальность очень скоро.
Говорил Михаил Касьянов. Руководитель Центра политической информации Алексей Мухин, с которым беседовал корреспондент «Свободы» Карен Агамиров, слышит в заявлениях Алексея Кудрина отзвуки фракционной борьбы.
Совершенно очевидно, что Алексей Кудрин поставил довольно честный диагноз тому состоянию, в котором находится российская экономика, без всяческой политической или социальной подоплеки и шелухи. Надо сказать, что Алексей Кудрин здесь в значительной степени отыграл и свою обиду, которая накопилась у него после ожесточенного противодействия ряда госхолдингов и так называемых силовиков в ситуации с той схемой, которую он реализовал, пытаясь спасти российскую финансовую систему. Дело в том, что Алексей Кудрин, как известно, был активным лоббистом так называемого трехлетнего бюджета. Именно в ходе борьбы за трехлетний бюджет Кудрину удалось наладить контроль над основными элементами российской финансовой системы, в том числе реформировать стабилизационный фонд и защитить свою бюджетную стратегию. Как известно, недавно произошел временный отказ от планирования федерального бюджета на трехлетний период, что ударило по позициям Кудрина и в значительной степени спровоцировало лавинообразный отказ от тех инструментов, которыми раньше активно пользовался Минфин. В результате оказалась подкорректирована стратегия Кудрина. Вполне возможно, что именно это вызвало такую болезненную реакцию Минфина, который не стал больше стесняться и прикрывать неудачи некоторых членов правительства, с которыми Алексей Кудрин традиционно находится в очень сложных отношениях. Полагаю, что здесь Алексей Кудрин не покривил душой, и действительно нас ждут серьезные испытания. Если заглядывать чуть дальше, то эти испытания продлятся в октябре-ноябре 2009 года, когда, судя по высказываниям некоторых здравомыслящих аналитиков, произойдет второй, еще более серьезный обвал российской экономики.
Алексей Алексеевич, оптимизм президента и премьер-министра контрастирует с заявлением Кудрина. Может ли это сказаться на его карьере? Кадровая проблема, кадровые решения по Кудрину, может быть, в этой связи принято в связи с такими заявлениями?
Ну, полагаю, что Минфину, как техническому исполнительному воле верховной вертикали власти, положено быть пессимистом. А как раз премьер-министру и президенту положено быть оптимистом, потому что именно они отвечают за социальную составляющую и за высокий моральный уровень тех институтов, которые защищают российскую экономику от влияния извне. А министр финансов должен быть настроен критически, потому что именно он обеспечивает деятельность этих самых институтов верховной власти и позволяет им реализовать социальную и финансовую политику.
Считает политолог Алексей Кудрин.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня Москва объявила, что откладывает на неопределенный срок межправительственные консультации с Украиной в связи с результатами конференции в Брюсселе по модернизации украинской газотранспортной системы. Как заявил Дмитрий Медведев, содержание подписанного в Брюсселе плана, в реализации которого согласились участвовать Европейский Союз и международные финансовые организации, вызывает ряд вопросов. Владимир Путин назвал документ непродуманным и непрофессиональным, заметив, что обсуждать вопрос увеличения прокачки газа через Украину без России просто несерьезно. О противоречиях между Москвой и Киевом корреспондент «Свободы» Иван Трифилов говорил с российскими экспертами.
Говорит директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
Есть стратегическая линия России сейчас на то, чтобы усилить экономическую интеграцию, координацию деятельности с Европейским Союзом. Ну, старая идея – ресурсы в обмен на технологии. И, соответственно, речь идет о том, чтобы Украина выступала не элементом санитарного кордона против России, а объединяющим звеном, где как раз Россия и Евросоюз могут сотрудничать, в том числе и по вопросу о модернизации украинской ГТС. В Брюсселе произошел отказ не просто, так сказать, там, от конкретного проекта, там, совместной модернизации украинской ГТС, но, по сути дела, так сказать, это России сказали, ты третий лишний. И это крайне неприятный прецедент.
Партнер и аналитик компании «РосЭнерджи» Михаил Крутихин также называет реакцию российских властей вполне предсказуемой, но по другой причине.
Здесь и политика, и экономика. Причем экономика, я думаю, в первую очередь. Европа предложила «Газпрому», ну, чрезвычайно выгодную, на первый взгляд, сделку. Сэкономить на прокладке чудовищно дорогих других маршрутов в обход Украины и одновременно получить твердые гарантии надежности газового транзита. А реакция российского руководства напоминает истерику. Более того, если за Киевом вот эту европейскую инициативу поддержит Минск, то стратегию всего экспорта газа в Москве придется пересматривать.
Иначе говоря, как считает Михаил Крутихин, участие европейцев в модернизации и увеличении мощности газотранспортной системы Украины ставит под вопрос необходимость строительства новых газопроводов в обход этой страны, а именно Северного и Южного потоков. Может ли Россия в итоге отказаться от этих проектов? Михаил Крутихин продолжает.
Она может и не отказываться, но сами проекты станут бессмысленными. Дело все в том, что от новой договоренности с Украиной выигрывают и те компании, которые раньше были сторонниками и даже участниками Северного потока, например. Ну, две германские газовые компании в том числе. Они получают в соответствии с этой договоренностью возможность покупать российский газ прямо на российско-украинской границе. То есть не заботясь ни о каких вложениях в дополнительные трубы. Россия, естественно, проигрывает, а европейские потребители и Украина выигрывают и выигрывают значительно.
Иная точка зрения у старшего аналитика инвестиционной и финансовой компании «Метрополь» Александра Назарова. По его мнению, подписанное в Брюсселе соглашение пока никак не повлияет на планы российского «Газпрома» и его партнеров.
В краткосрочном периоде угроз для российских проектов я, пожалуй, не вижу. В принципе, это достаточно ясная, с моей точки зрения, политическая игра. Недавно совершенно Европейский Союз фактически отказался от реализации проекта «Набукко», таким образом оставляя из Средней Азии, из России только один путь для транспортировки газа в Европу. Это через, собственно, Россию. В результате Россия опять получает фактически монопольное право на транзит среднеазиатского газа и на поставку этого газа, своего в том числе газа, в Европу. Но в результате, с точки зрения политической власти, с точки зрения энергетической безопасности, Европе нужен какой-то противовес. Этот противовес с точки зрения Евросоюза, я допускаю, что может образоваться именно в Украине, что транзит будет принадлежать, скажем так, не только Украине, но и будет принадлежать европейским потребителям газа.
Но сегодня, по словам Александра Назарова, ситуация совершенно иная.
Для того, чтобы действительно игнорировать Россию, все равно нужно построить очень большую трубу из того же Туркменистана, пресловутый транскаспийский газопровод через Азербайджан, Грузию и в дальнейшем по морю, возможно, в Украину, например, в Одессу. Но опять же, это вопрос не года, не двух, я думаю, что даже и не пяти лет. И опять же, это вопрос не $3 миллиардов, а на порядок большей суммы.
Евгений Минченко же, в свою очередь, вообще сомневается в том, что заявленный кредит Украина в итоге все-таки получит. Таким образом, по его словам, сейчас нет никаких оснований волноваться за судьбу новых российских проектов.
Это полная глупость. Проект, скорее всего, не состоится. Тот факт, что уменьшилась сумма, звучало сначала 2,5 миллиарда евро, теперь 2,5 миллиарда долларов, и из обязательств с европейской стороны это перешло в сослагательное наклонение, может быть, когда-нибудь дадим немножко денег. Плюс к этому эти средства, очевидно, недостаточно. Ну, по экспертным оценкам, которыми я располагаю, сумма, которая нужна на реконструкцию украинской ГТС, 5, а то и в 10 раз больше, чем названные объемы.
С российскими экспертами говорил Иван Трифилов. Киев не против участия России в реконструкции транзитной трубы, но на прозрачных условиях. Продолжит тему киевский корреспондент «Свободы» Владимир Вахненко.
Заседание Украинско-Российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству с участием руководителей правительств Юлии Тимошенко и Владимира Путина планировалось 8 апреля в Москве. После того, как президент Украины поддержал Тбилиси во время прошлогоднего грузинско-российского конфликта, в Кремле фактически отказались от каких-либо контактов с Виктором Ющенко. Означают ли последние заявления российских властей, что они отказываются и от диалога с премьером Юлией Тимошенко, поставившей свою подпись в Брюсселе под декларацией между Украиной и Евросоюзом по модернизации украинской газотранспортной системы. Слово руководителю Киевского центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиру Фисенко.
Москва сейчас пытается вот такими жесткими демаршами продемонстрировать прежде всего Европе, что она не удовлетворена решением по поводу модернизации украинской ГТС и заявление о том, что межправительственные консультации будут отложены. Они говорят не о том, что Москва разочаровалась в Тимошенко, нет. Они подтверждают точку зрения, которую многие эксперты до этого высказывали. Просто, знаете, у нас однополярно рассматривают, вот кого Москва любит, Янукович или Тимошенко. В Москве без разницы. У Москвы есть интересы. И она эти интересы пытается жестко отстаивать. И с этой точки зрения, конечно же, речь может идти и об охлаждении нынешних украино-российских отношений, не о отношениях между Тимошенко и Кремлем. И также речь идет о том, что, думаю, что компромисс с Москвой придется искать, но опять-таки не поступаясь интересами Украины.
Между тем, Москва пригрозила Украине пересмотреть подписанные с ней в январе газовые контракты, если российские интересы не будут учтены при реконструкции транзитного трубопровода. В России утверждают, что украинская ГТС вскоре может перейти под контроль европейских собственников, продолжает Владимир Фисенко.
В случае речь идет о классических информационных приемах, когда собственный интерес выдается за интерес другой стороны. Москва давно хочет получить, если не прямой, то косвенный контроль над украинской ГТС. Москва с такого рода заявлениями, она пытается воздействовать на общественное мнение, что вот, мол, Европа забирает у Украины ГТС. Нет, Европа пытается закрепить определенные гарантии того, что те деньги, которые будут выделены на модернизацию ГТС, не будут раскладываться. Поэтому интерес Европы в том, чтобы украинская ГТС стабильно функционировала, чтобы не возникали конфликтные ситуации, подобные тем, что были в январе нынешнего года. У Европы нет интереса в получении контроля над украинской ГТС. А вот у России такой интерес есть, и Россия его не скрывает. И консорциум – это как раз форма получения контроля над украинской ГТС. Кстати говоря, вот сегодняшняя ситуация лично раз подтверждает одну из причин газовой войны. Помните, несколько раз в В Москве с раздражением говорили о том, что они очень удовлетворены одним пунктом, небольшим тезисом, который был в карте по стратегической партнерстве между Украиной и США, о том, что США будут содействовать модернизации украинской ГТС. И это вызвало бурю негативных эмоций в России. Точно так же их раздражает, я бы даже сказал, бесит то, что Европа готова содействовать Украине в модернизации ее ГТС. Россия не заинтересована в том, чтобы это была украинская ГТС. Она хочет контролировать украинскую газотранспортную систему. И то, что сейчас этот вариант ускользает из рук России, очень раздражает российское руководство.
Премьер Юлия Тимошенко уже призвала Россию стать третьим участником Брюссельской декларации по модернизации украинской ГТС. Не против присоединения Москвы к этому документу и в окружении главы государства. Однако, как заявил уполномоченный президента по вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский, участие России в реконструкции системы национальных газопроводов возможно только на прозрачных и четких условиях, которые Украина согласовала с Европейским Союзом и международными финансовыми структурами. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Почему Игорь Сечин интересуется делами норильского никеля? Об этом в программе «Время свободы» после краткой сводки новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Николай Достоль против Никиты Михалкова в студии «Радио Свобода». Полная стенограмма.
Комментарии экспертов.
Владимир Милов знает, почему российский премьер недоволен Украиной.
В блогах «Свободы».
Блогеры «Свободы» обсуждают судьбу фильма Павла Бардина «Россия-88».
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Подписав с ЕС меморандум о модернизации своей газотранспортной системы, Украина защитила национальные интересы, заявила премьер-министр Юлия Тимошенко. Президент России Дмитрий Медведев заявил о переносе на более поздний срок консультации с Украиной. Текст меморандума вызывает у российских властей ряд вопросов. МВД Грузии распространило видеоматериалы, свидетельствующие, как утверждается, о подготовке в стране государственного переворота. В понедельник были арестованы более 10 оппозиционеров. Оппозиция говорит о провокации. Общественность Мурманской области выразила несогласие с отставкой губернатора Юрия Евдокимова. В обращении к президенту России Дмитрию Медведеву критикуется партия «Единая Россия» за самоуправство в регионе, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В России экономический кризис затронул уже половину муниципальных образований. Об этом заявил министр регионального развития Виктор Басаргин. «Единая Россия» выдвинула на пост мэра Сочи Анатолия Пахомова. Сегодня исполнилось 10 лет со дня начала воздушной операции НАТО против Сербии. Бомбардировки продолжались 78 суток. Министр финансов США Тимоти Гайтнер призвал Конгресс предоставить ему дополнительные полномочия в сфере регулирования финансовой и банковской системы страны. Ранее Министерство финансов США обнародовало план, цель которого – выкупить у банков неликвидные активы. Соединенные Штаты примут дополнительные меры по охране своей границы с Мексикой. В Израиле лидер партии Ликуд Беньямин Нетаньяху, которому поручено формирование нового правительства, и министр обороны Эхуд Барак, возглавляющий партию труда, подписали соглашение о сотрудничестве в будущем коалиционном кабинете. Более 35 тысяч человек каждый год умирают в России от туберкулеза.
Московское время 20:32. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Как сообщила сегодня газета «Ведомости», вице-премьер Игорь Сечин направил в адрес гендиректора Норильского никеля Владимира Стржалковского письмо с просьбой рассказать, сколько сейчас денег у компании и каковы детали нескольких крупных сделок с ее акционерами. Одновременно расходованием средств и сделками компании заинтересовалась Счетная палата и Федеральная служба по финансовым рынкам. Комментаторы напоминают, что Игорь Сечин считается главным организатором дела ЮКОСа. Однако публицист Юлия Латынина, к которой обратилась за комментарием моя коллега Вероника Баде, убеждена, что в разговоре о Норникеле вспоминать историю краха ЮКОСа нет оснований.
Норникелем Сечин давно интересуется, и Норникелем давно интересуются все. Норникель находится в самой уязвимой позиции, поскольку в связи с первоначальной давнишней еще ссорой акционеров с Прохоровым и Потанином и последующей дракой между Дерипаской и Потанином за то, кто будет владеть Норникелем, а акционеры компании, оба, и Дерипаска, и Потанин, оказались в гигантских долгах. То есть все эксперты, в том числе и я, но не потому, что я такая умная, а просто потому, что это было совершенно очевидно, все эксперты предполагали, что если говорить о империи, которая over-leveraged, это прежде всего Дерипаска и Норникель.
Как вы полагаете, есть ли шанс у Норникеля повторить судьбу ЮКОСа?
Вы знаете, ЮКОС тут совершенно ни при чем. Во-первых, потому что ЮКОС отбирали насильственно, Норникель не будут отбирать насильственно по той простой причине, что он уже сдан без всякого боя. 25% акций с одной стороны и свыше 17% с другой находятся в залоге у банков ВТБ и ВЭБа. Еще 10% формально контролируется дочками Норникеля, а реально господином Стржалковским, который у нас, в общем, знакомый премьера Путина. То есть не то что контрольный пакет, а больше контрольного пакета давно уже де-факто так или иначе контролируется государством.
И как вы полагаете, какие претензии могут быть у государства к этой компании?
Кушать хочется. Эта компания является удобным объектом для враждебного поглощения со стороны любого, у которого будет рычаг для такого поглощения, потому что у ее акционеров огромное количество долгов по сравнению с активами, по сравнению с тем кэшем, который она генерирует. В данном случае, ну, совершенно естественно, что когда государство де-факто владеет или управляет контрольным пакетом компании, которая заложена то ВЭБу, то ВТБ, то управляется Стржалковским, ну, это просто яблоко падает само в сетку. Другой вопрос, как будет проходить это поглощение, потому что сейчас мы видим два разных плана, один из которых, видимо, больше всего в интересах металлоинвеста Алишера Усманова. Это план объединения Норникеля и металлоинвеста, причем Усманов, скорее всего, будет чем-то вроде управляющего директора. Это один вариант. И другой вариант, этот вариант больше всех поддерживает, насколько я понимаю, господин Сечин. Другой вариант, который испуганные совладельцы Норникеля, Дерипаска и Потанин, которые наконец помирились, когда увидели, что яблоко раздора у них вытаскивают. Другой вариант, они сказали, ну давайте мы к этой компании присоединим еще и то, и все, и пятое, и десятое, и вот закусочную на Тверской. То есть они попытались заболтать процесс объединения, внося в него кучу активов, которые никогда не смогут договориться друг с другом.
О борьбе за компанию «Норильский никель» говорила Юлия Латынина. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Ровно 10 лет назад, 24 марта 1999 года, начались бомбардировки территории Сербии самолетами НАТО, пытавшись остановить агрессию Белграда в Косово. По информации правозащитной организации Human Rights Watch, во время бомбардировок, которые продолжались 78 суток, погибли 500 человек. Но по данным, которые вчера представил Совету Безопасности ООН президент Сербии Борис Тадич, в результате воздушной операции НАТО в его стране погибли около 1000 военных и 2500 мирных граждан, в том числе 89 детей. Продолжит тему корреспондент «Свободы» в Белграде Айя Куги.
Ровно полдень звуки воздушной тревоги снова напомнили гражданам Сербии весну 1999 года. Сирена звучала память о погибших в результате натовских бомбардировок. Правительство Сербии приняло решение создать в Белграде мемориал всем жертвам войны с НАТО. Сербские политики 10-й годовщиной воздушной операции воспользовались, чтобы связать бомбардировки с провозглашением в одностороннем порядке год назад независимости Косово. Главный тезис – союз НАТО Сербию бомбил, чтобы обеспечить албанцам из Косово создание независимого государства. Как заявил президент Сербии Борис Тадич, выступая в Совете Безопасности ООН, сербы 10 лет назад были наказаны бомбами якобы из-за попытки выдворения из Косово 800 тысяч албанцев, а в результате при помощи НАТО из Косово выдворено 200 тысяч сербов. Сегодня сербская политическая элита редко упоминает тот факт, что операция НАТО последовала после безуспешных международных переговоров о разрешении косовского конфликта. Президент Тадич призвал всех извлечь урок из войны с НАТО.
Сербия должна извлечь урок из трагической военной кампании 1999 года и никогда больше не попадать в ситуацию, когда убивают ее граждан. А международному сообществу следует понять, что за ошибочную политику государства своими жизнями не должны расплачиваться невинные люди.
Мы разговариваем с белградским военно-политическим обозревателем Любодрагом Стоядиновичем.
Я думаю, да и после 10 година тай стресс и далее постоит, и да...
Мне кажется, что сейчас, 10 лет спустя, наш стресс все еще силен, и многое, что ныне происходит в Сербии, является последствием натовских бомбардировок. До сих пор я не могу себе объяснить смысл той военной операции ни на стратегическом, ни на психологическом, ни на философском уровне. Чувство злости и обиды в нас, сербах, кажется, не затихает, но мы должны пытаться его преодолеть, ведь оно наносит ущерб нам самим, чувствующим себя частью Европы. Любопытно, что со временем мы все меньше вспоминаем Слободана Милошевича и его безумную роль в конфликте с НАТО, а больше думаем о тех людях из Североатлантического Союза, которые так сурово, без эмоций решали нашу судьбу, судьбу наших городов, наших детей. Наша обида все-таки прежде всего направлена по отношению к Западу. У нас преобладает мнение, что мы с НАТО не должны иметь контактов из-за того, что было сделано в Сербии. Это отражается и на нашем отношении к Западу в целом. Это лжепатриотическая позиция, не допускающая сотрудничества, не анализирующая опыт прошлого. Некоторые события невозможно забыть, преступления забыть нельзя. Но одновременно нельзя закрывать дверь к сотрудничеству с НАТО, ведь оно в наших же интересах.
Это был сербский военно-политический обозреватель. Обозреватель Любодраг Стоядинович. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
Обозреватель Радио Свободы Ирина Лагунина 10 лет назад работала и в столице Косово, Приштине, и в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Александр Гостев попросил ее вспомнить события тех дней.
Всегда во время таких больших событий, которые входят в историю, есть какие-то личные штрихи, личные впечатления, которые потом в пересказе очень хорошо это событие характеризуют. Что именно запомнилось вам из таких деталей?
Из деталей в Приштине накануне бомбардировок запомнилось абсолютное запустение края. Дело в том, что дома албанские от домов сербских очень легко отличить сразу, визуально. Вы когда едете по Косово, вы сразу видите, если дом обнесен большим забором высоким, это дом албанский. Если это дом без забора или забор прозрачный, то это дом сербский. Это в культуре, в традициях. Вот все дома за заборами большими были уничтожены, были в той или иной мере покорежены, побиты снарядами, могли видеть осколки и ошметки пуль. И большинство из них были сожжены страны. Это оставляло совершенно жуткое впечатление такого полного исхода людей и безысходности людей. С другой стороны, я говорила со многими албанцами, и у них была параллельная жизнь. То есть они представляли себе свой будущий независимый край со своей валютой, с какой-то экономикой. И пока, по крайней мере, ничего из этих их мечтаний не сбылось.
А если говорить о настроениях в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, где вы работали сразу после того, как начались бомбардировки, то там запомнились какие-то особые вещи?
Запомнилось то, как НАТО пыталась завязать контакты с журналистами, поскольку это было первой пробой пера для такого вида оружия, которое применялось, оружие с лазерным наведением, то, естественно, было очень много промахов, было очень много просчетов и много ошибок. И каждая эта ошибка подвергалась очень скрупулезному анализу со стороны журналистов. И прошло несколько недель перед тем, как НАТО наконец выработала механизм общения с нами. Изначально нам говорили, что удары не были нанесены, потому что была плохая погода, и лазерный луч не действовал. Потом выяснялось, что погода была хорошая, мы понимали, что что-то нам не то говорят. Потом нам пытались представить, что удары наносились по колонне военной техники. Но выяснялось с другой стороны, что погибли и гражданские люди при этом, и мы подвергали сомнению то, что нам говорят в пресс-центре НАТО. И результатом этой войны стало то, что НАТО, военные НАТО, стали ставить на головку оружия, бомбы, да, или ракеты, стали ставить камеру, для того, чтобы когда снаряд ударяет, или ракета ударяет по цели, вы видите до последней секунды, что это за цель. И вот эта прозрачность ведения боевых действий, вот это было результатом, конечно, той операции.
Если говорить о настроениях журналистского корпуса и в Приштине, и в Брюсселе, то было ли разделение, как это часто бывает при освещении военных конфликтов, ну, может быть, негласное, на сочувствующих, нейтральных и осуждающих?
Был очень жесткий раздел между журналистами. Я встретила телевизионную компанию из России в Приштине накануне ударов. И все то, что я вам говорю про сожженные дома, я начала говорить им, рассказывать, вот я там поездила, я даже заехала в деревню Рачек, где были уничтожены все албанцы, практически все мужчины. И я им стала это рассказывать. Они говорят, мы тоже поездили, мы ничего подобного не видели. И меня поразила искренность, их искренность того, что они действительно этого не видели. Может быть, не захотели.
События весны 99-го года вспоминала обозреватель «Радио Свободы» Ирина Лагунина.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Как изменились оценки событий на Балканах спустя 10 лет после начала натовских бомбардировок? Об этом говорим с бывшим главой Балканского бюро агентства РИА Новости Сергеем Грызуновым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Москву с официальным визитом. Правозащитники призывают российские власти поставить вопрос о положении русскоязычного населения Туркмении, в частности, тех жителей страны, у которых есть и российский паспорт. В Москве движение «За права человека» провело пикет. Корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина побеседовала с его организатором Львом Пономаревым, а также выяснила мнение других экспертов о ситуации с правами человека в Туркмении.
Лев Пономарев надеется выяснить судьбу гражданина России, бывшего министра иностранных дел Туркменистана Бориса Шихмурадова, которого обвинили в организации покушения на Туркменбаши в 2002 году.
Он осужден пожизненно в Туркменистане. Он был министром иностранных дел, но он российский гражданин, у него есть российский паспорт. И он похищен фактически туркменской властью. То есть он был осужден на пожизненно. После этого жена не знает, жив он или не жив. Жена не получила на руки документы, чтобы можно было в суде на порядке как-то рассматривать и оспаривать. И она не имела ни одного свидания с ним. Прошло уже, по-моему, 4 или 5 лет, как он исчез просто, похищен. Опять-таки я вступил в переписку с МИДом, я вступил в переписку с уполномоченным по правам человека, я писал президенту. Единственное, что я получил из МИДа, был такой ответ. Лев Александрович, это очень деликатная проблема, мы делаем все, что можем. И вот я хотел бы, чтобы президент Медведев спросил бы у президента Туркменистана, какова судьба российского гражданина Шихмурадова. Его обвиняли в подготовке покушения на предыдущего президента президент Туркменистана. Его заставили выйти на телевидение, и как в 30-е годы он униженный, избитый, был вынужден по телевидению сознаваться в преступлении в подготовке убийства предыдущего президента Туркменбаши.
Однако директор Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов высказал некоторые сомнения в том, что Бориса Шихмурадова можно считать политическим заключенным.
Я большим скепсисом отношусь к такому обозначению относительно Бориса Шихмурадова, поскольку все-таки он был человеком достаточно высокого ранга и обвиняет его не больше, не меньше, как в государственном перевороте, что вполне возможно было в то время, когда он был отправлен в отставку. И в этом случае мне сложно говорить о нем как о человеке, который пытался изменить политическую ситуацию в Туркменистане, потому что Шихмурадов имел прямое отношение к возвеличиванию Туркменбаши, к созданию культа личности Туркменбаши, поддержку всего того, с чем он потом начал бороться. Я под политзаключенными в Туркменистане, скорее всего, считаю тех людей, которые имели отношение к журналистике, те, которые, как внештатники, передавали материалы для туркменской службы «Радио Свобода», которые пытались передавать информацию за пределы Туркменистана. Да, вот этих людей, скорее всего, преследовали как людей, которые пытались информировать мировую общественность о том, что происходит внутри Туркменистана. Мне очень жаль, что об этих людях почти ничего не говорят. Пикет, если уж проводить, то следовало бы в защиту их, а не бывшего чиновника, который создавал все условия, против которых потом вроде бы он стал бороться.
По мнению международных наблюдателей, ситуация с правами человека после прихода к власти нового президента Курбангулы Бердымухамедова остается без изменений. Правозащитные организации неоднократно обращались к руководству страны с просьбой помиловать Анакурбана Аманкылычева и Сапардорды Хаджиева, приговоренных в 2006 году к 7 годам заключения за сотрудничество с французским телеканалом «Франс-2» по созданию документального фильма о Туркмении. Правозащитники также требовали отдать указания о расследовании смерти в тюрьме в сентябре 2006 года журналистки «Радио Свобода» Агульсапар Мурадовой, осужденной по тому же делу. Точное число заключенных по политическим мотивам и будущее узников совести в Туркмении неизвестно. Лейла Гениатуллина, «Радио Свобода», Москва.
Действительно ли ситуация с правами человека в Туркмении не изменилась после смерти диктатора Сапурмурата Ниязова? Мой коллега Кирилл Кобрин побеседовал с сотрудницей туркменской редакции «Радио Свобода» Алтын Магауиной.
С временами Ниязова, наверное, можно сравнить только времена Сталина. Естественно, она изменилась, и по той информации, которая поступает к нам, меняется к лучшему, то есть какая-то предварительная работа для того, чтобы права человека в Туркменистане соблюдались, она проводится государством, то есть те люди, с которыми мы общались, американские эксперты или эксперты из международных организаций, они говорили, что проводится очень интенсивная работа с туркменским правительством и подготавливается законодательство, которые бы защищали права человека в Туркменистане. Но, тем не менее, в Туркменистане до сих пор нарушаются права людей, право на свободу слова, право на свободу объединений, свободу вероисповедания и убеждений, право на свободный суд и так далее и тому подобное.
Но все-таки есть позитивный сигнал, что, по крайней мере, новое туркменское руководство показывает свою готовность сотрудничать с правозащитными организациями.
Да, и вы знаете, вот недавно в Организации Объединенных Наций просматривали дела Туркменистана, и там директор Института по правам человека и демократии в Туркменистане Ширин Ахмедова, и в ее выступлении уже чувствовал, что туркменское правительство в этом вопросе ведет себя немного по-другому. В отличие от прошлых лет ниязовского режима, признавало свои недостатки, нет многопартийной системы и так далее. Туркменское правительство начало признавать эти недостатки. В случае с Туркменистаном это тоже прогресс.
Одно из главных требований, которые сегодня пикетчики в Москве, которые собрались по поводу приезда туркменского президента в Россию, это вопрос о ситуации с правами русскоязычных граждан Туркменистана или тех, кто имеет еще и российские паспорта. Вот здесь изменилась ли ситуация?
Когда мы говорим о Туркменистане, там нельзя отличить русскоязычные, не русскоязычные, так как в этой стране нарушаются права всех граждан, в том числе и туркмен. Была информация, что вот российским гражданам не выдаются паспорта. Они не выдаются и туркменам тоже. По информации, которая поступает к нам, не соблюдаются права всех граждан. Вот в отношении русскоязычных у них очень ограниченный доступ, то есть русскоговорящие люди не могут устроиться в государственные органы работать. И доступ молодежи, русскоязычной молодежи, к высшему образованию тоже очень ограничен. Это обуславливается тем, что в Туркменистане высшее образование, оно все государственное, то есть частных университетов там фактически нет.
Говорила сотрудница туркменской редакции «Радио Свобода» Алтын Магауина. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Журналист Павел Шеремет представил сегодня в Тбилиси свою книгу «Саакашвили. Грузия. Погибшие мечты». Книга призвана рассказать российским читателям, что происходит в Грузии, и объяснить причины противостояния между двумя странами. Слово тбилисскому корреспонденту «Свободы» Георгию Кабаладзе.
Известный российский журналист Павел Шеремет в последние годы часто приезжал в Грузию, поскольку, по его словам, тема российско-грузинских отношений стала для него одним из главных приоритетов в журналистской и публицистической деятельности. Павел Шеремет побывал в Грузии и Южной Осетии сразу после войны в августе и подготовил несколько материалов об ужасах войны. Что касается книги, презентация которой состоялась в Тбилиси, то грузинский читатель встретил ее с большим интересом, поскольку нечасто российские журналисты посвящают Грузии столь масштабные и, как говорилось на презентации, компетентные труды. Это, так сказать, взгляд со стороны. Именно поэтому книга интересна для многих грузин. Сам Павел Шеремет заявил, что все последние годы пристально следил за развитием событий в Грузии. Он понимает, почему грузины так горячо поддерживали Михаила Саакашвили, надеясь на восстановление территориальной целостности страны. Но, по словам журналиста, эти надежды не оправдались, что само по себе является трагедии. Конец цитаты. Кроме того, Шеремет заявил, что вместе с надеждами на восстановление территориальной целостности Грузии улетучились и его собственные надежды, как россиянина, на улучшение российско-грузинских отношений. А ведь еще совсем недавно я работал над путеводителем для российских туристов, призывая их почаще приезжать в Грузию, отметил российский журналист. В ходе презентации было заявлено, что книга Павла Шеремета отнюдь не касается только августовской войны. Это попытка анализа событий в Грузии за последние несколько лет. В том числе в книге рассказывается о революции роз, о знаковых фигурах грузинской политики. Это не только Михаил Саакашвили, но и Зураб Жвания, Нино Бурджанадзе и другие. Кстати, по всеобщему мнению, в книге есть детали, о которых в Грузии не то что не знали, но не говорили публично. Как отмечалось в ходе презентации, интересно, что название книги Павла Шеремета «Погибшие мечты», передающая ее суть, перекликается с названием нашумевшего фильма грузинского кинорежиссера Георгия Хайндравы о войне в Абхазии, «Кладбище мечты». По мнению всех, кто читал книгу Шеремета, невозможно не согласиться с автором в том, что история Грузии последних лет – пример крушения общественных иллюзий и краха политиков, выстраивавших свою стратегию на столь зыбком фундаменте. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Я позвонил Павлу Шеремету в Тбилиси и спросил его, как воспринимают грузинские читатели его книгу.
Я был удивлен, что книгу в Тбилиси воспринимают очень позитивно. Я ожидал, что будет очень много такой злобной критики, и реакция будет такая между обидой и таким высокомерным осуждением русского империалиста. Я понимал, что поскольку книга рассчитана на российского читателя, что книга для россиян, которые мало что понимают о Грузии, и книга написана российским журналистом, соответственно, там немножко другие акценты, чем если бы писал грузинский журналист. Я боялся такой реакции негативной, но, как ни странно, реакция очень положительная. И все говорят, что книга им нравится, что никто не ожидал, что журналист из России может написать такую подробную и такую объективную книгу. Единственное, что обиделись люди из команды Саакашвили, как ни странно. Более того, Если предполагались до того, как я привез книгу, какие-то встречи, я хотел написать интервью с Саакашвили, я хотел какие-то вопросы для себя уточнить, то после того, как я показал им книгу, как они почитали эту книгу, резко все контакты оборвались. И вот странно, в Москве меня уговаривали не писать книгу, потому что она не вписывается в общественные антигрузинские или антисаакашвилевские настроения, а вот в Тбилиси сторонники Саакашвили или соратники грузинского президента обижаются и обрывают контакты. Ну, значит, книга действительно получилась более-менее объективной.
Ну, действительно, здесь в этой истории нет одной правды, и самое трудное – найти баланс. Как вы его искали?
Было очень непросто, было очень непросто. Наши отношения отравлены мифами, взаимными какими-то обвинениями. И, с одной стороны, очень сложно было не подыгрывать общественным настроениям в России, поскольку в России не любят Саакашвили, не любят массово его. В России очень популярны такие настроения против революции Рос и так далее, и тому подобное. И всегда велико искушение подыграть этим общественным настроениям. И всегда сложно идти в противовес этим настроениям и писать какие-то вещи, неприятные для российского читателя, для российского истеблишмента. С другой стороны, была опасность попасть под влияние грузинского очарования, попасть под влияние грузинского гостеприимства и в ущерб объективности защищать какие-то те или иные позиции. Но мне кажется, удалось, потому что я провел 50 интервью, работая над книгой. Я был в Грузии 5 раз в течение прошлого года, до войны, во время войны, после войны. Я встречался как с представителями власти, президентом, министром обороны, министром госбезопасности, так и с лидерами оппозиции. Я объездил всю Грузию. И я просто разговаривал с людьми и пытался найти какую-то истину. Хотя в таких кризисных ситуациях, в условиях войны, не бывает одной правды.
У вас есть сейчас ответ, кто виноват в том, что началась эта война?
В своей книге я пишу, что Саакашвили спровоцировали на атаку в Осетии. Но нужно признать, что грузин было легко спровоцировать на это. И долго уговаривать пойти на силовой вариант не нужно было. Поэтому там совпали несколько условий. С одной стороны, молодая грузинская власть почувствовала себя очень сильной и увидела реальные результаты своих реформ, и возникло головокружение от успехов. С другой стороны, российская политическая элита, российская власть в какой-то момент испугалась кардинальных изменений в Грузии и форсировала вот такую силовую развязку сложного, запутанного российско-грузинского конфликта, российско-грузинского вопроса. И плюс на это нанизались какие-то цепь случайностей, роковых ошибок, глупости или слабости. Вот из этого состоит эта трагическая картина.
Павел Шеремет, автор книги о погибших грузинских мечтах. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили продюсеры Андрей Ямочкин и редактор Дмитрий Волчек. После рекламы и выпуска новостей в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». В этом выпуске Солженицын «Наш современник», международный коллоквиум в Париже, испанская «Грусть» эссе Бориса Парамонова, сатира на волнах радио «Свобода», переслушивая пленки 56-го года. Оставайтесь на нашей волне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В тексте декларации нет ни одного упоминания о России как о поставщике
Число
газа.
Число активистов партии, арестованных, возросло с 8 до 12.
Мы уже неоднократно отмечали подтасовки и угрозы во время избирательной кампании.
Телеканал «АВАС» будет вести круглосуточное вещание на 6 языках.
Однажды мы представим новую форму транспорта.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио Свобода.